Радио Свобода. Трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС. Журналиста обвиняют в клевете.
Откуда-то сверху последовала команда заснуть рот ложью и сокрытие вот этой всей информации, которая действительно для людей необходима, очень была. Этим делу не поможешь.
Теракты на Северном Кавказе. Президент пытается разоружить Ингушетию.
То, что мы наблюдаем в последнее время, это прелюдия к еще большему взрыву на Северном Кавказе.
Тайна сухогруза «Арктик Си». Зачем пиратам груз древесины?
Вокруг этого дела возник целый ряд гипотез и теорий. Человеческое воображение не знает пределов, и каких только версий не появилось.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, новости шоу-бизнеса, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На Саяно-Шушенской ГЭС, где 17 августа произошла крупная авария, продолжаются спасательно-восстановительные работы. Число погибших и пропавших без вести составило 75 человек. Сегодня Владимир Путин, побывавший в пятницу на ГЭС, подписал распоряжение о выплате компенсаций семьям погибших по 1 000 000 рублей, пострадавшим по 100 тысяч. Как передает наш корреспондент в Хакасии Екатерина Чернышова, на собраниях работников ГЭС звучат и другие цифры.
5 000 000 рублей на каждого погибшего в аварии Саяно-Шушенской ГЭС требуют их родные от Росгидро. Об этом они заявили на встрече с руководством компании. Свое заявление люди объясняют тем, что их родные сначала получили чудовищные увечья, а затем утонули. Кроме того, для своих детей родные погибших требуют сертификаты на поступление в вузы. Все эти решения для каждой семьи должны быть закреплены сертификатами и печатями. Люди опасаются за невыполнение компанией решений. С Василия Зубакина, председателя правления Росгидро, они взяли обещание вынести вопрос на совет директоров и голосовать «за». Глава Хакасии Виктор Зимин на этой же встрече заявил, что документы и справки для компенсации семьям погибших на СШГС будут готовить сами чиновники. Те из чиновников, которые будут устраивать административные препоны, положат заявление на стол, сказал Виктор Зимин. Сегодня 7, завтра 25 похорон погибших на Саяно-Шушенской ГЭС. Поминки общие. Те семьи, где захотят провести отдельные поминки, получат по 25 тысяч рублей. На самой ГЭС откачали отметку 310 затопленных помещений. Ниже вряд ли удастся найти людей, сказал нам Виктор Копленко, специалист по техническим вопросам оперативного штаба ГЭС. Однако работы, по его словам, продолжатся. В ближайшее время начнется откачка отметки 306. Еще об одном аспекте аварии. В поселке Майна ниже ГЭС нет воды, топливное масло попало в водовод. В таком режиме поселок будет жить 2 недели. За это время водовод должны очистить. Об этом нам рассказал замначальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Хакасии Дмитрий Залуцкий. Жители Майны сообщают, что привозной воды мало, ее быстро разбирают. Кроме того, они говорят, что не работают колонки, расположенные в поселке. В Саяногорске ситуация легче. Здесь только ограничили подачу воды. Это превентивная мера, чтобы масло не попало в водовод. Режим ограничения будет действовать 2 недели. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Не все в Абакане были удовлетворены ходом спасательных работ. Главный редактор хакасского информационного сайта «Новый фокус» Михаил Афанасьев опубликовал статью, в которой говорилось о том, что в затопленном машинном зале станции находятся живые люди и делается не все возможное для того, чтобы их спасти. Запись, которую журналист сделал в своем блоге, вызвала большой резонанс. В среду против Афанасьева было возбуждено уголовное дело по статье «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого преступления». По версии следствия, Афанасьев распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство и подрывающие репутацию должностных лиц руководства Республики Хакасия и Саяно-Шушенской ГЭС. О том, что произошло после предъявления этого обвинения, Михаил Афанасьев рассказал в интервью нашему радио.
Мне об этом было сказано. Тут же предъявили постановление о производстве обыска личного. Все вытащили у меня из карманов, все вытащили из сумки. Изъяли телефон, изъяли ключи от квартиры, от гаража. После этого в компании эксперта по компьютерной технике, двух понятых, двух оперативников, адвоката и следователя привезли домой. Дома они изымали компьютер. Я это объясняю просто. Откуда-то сверху последовала команда заткнуть рот. Так как 3 журналиста в Хакасии, я, вот Гриша Назаренко, депутат городского совета Саяногорска, и Эрик Чернышов, тоже Саяногорска, они работали непосредственно вот прямо на СШГС. Мы вот никак не вписались в эту, в хорошую картину о том, что все замечательно. замечательно, все хорошо, власть сейчас тут прямо все сейчас тут. И мы, я как журналист, и мои коллеги из Гриша с Эриком прекрасно понимаем то, что ложью и сокрытием вот этой всей информации, которая действительно для людей необходима очень была для принятия решения, правильно, этим делом не поможешь.
Михаил Афанасьев напоминает о том, что в затопленном зале ГЭС могут находиться живые люди, говорили официальные лица.
О том, что там находятся люди, и о том, что они стучат, и о том, что по этим стукам спасли двоих людей, было сказано всеми официальными лицами, которых я вот только вот могу представить. Более того, эти интервью записаны, они в общем доступны, их можно послушать, скачать. Вот, например, пресс-секретарь ЧС ПХК об этом заявила 18 августа в газете «Комсомольская правда». Газета «Комсомольская правда» добросовестно это перепечатала, разместила файл, туда раздаются стуки, и по этим стукам спасли двоих людей.
Власти не смогли обеспечить граждан исчерпывающей информации о положении дел на затопленной ГЭС, считает руководитель клуба региональной журналистики Ирина Ясина.
Журналист никакой грани не переходил, и если бы была достаточно полная, четкая и своевременная информация от властей, вот без официальщины такой, что они претендуют на то, что они полностью и четко все излагают, а на самом деле им никто не верит, просто потому что это там же люди на месте знают сами по себе больше. То есть если была бы четко налаженная нормальная система информации, ну никто бы, может быть, не заметил это сообщение этого Михаила Афанасьева. Но поскольку властям не верят, они не договаривают или они говорят криво, косо, ну сами знаете, как они говорят. Ну так и получается, что человек, который бьет тревогу, он не воспринимается как паникер, может быть, излишне. Он воспринимается в сравнении с официальными сообщениями как человек, говорящий как минимум правду. И власти должны на себя обращать внимание прежде всего. Они виноваты в том, что возникают, может быть, не имею в виду имя Афанасьева, возникают какие-то там излишне внимательные люди, которые реагируют на то, что им не нравится. Они должны это делать. Каждые, не знаю, 15 минут, полчаса выходить в эфир всеми доступными способами и все рассказывать людям. Тогда не будет никаких потребностей в дополнительных источниках информации, которые им не нравятся. А если они создают вакуум, ну, нечего на зеркало пенять.
Специальный корреспондент московского издания «Нью Таймс» Илья Барабанов, побывавший на Саяно-Шушенской ГЭС, рассказал о своих впечатлениях моей коллеге Любови Чижовой.
Что больше всего удивило в этот раз, это действительно полная открытость. Министр Сергей Шойгу сам отдал распоряжение о том, чтобы все совещания проходили в открытом режиме, чтобы не после совещания там выходил кто-то на брифинг, а чтобы журналисты могли следить за всем процессом спасательных работ. При этом никакой проблемы не составляло попасть на саму ГЭС для журналистов. То есть все, в общем, было очень довольно демократично.
Илья, вы слышали эту историю вот с абаканским интернет-изданием «Новый фокус»?
И мы встречались с Михаилом Афанасьевым, очень долго говорили с ним о ситуации на ГЭС.
У вас лично сложилось впечатление, что власти МЧС неэффективно работают, делают недостаточно для спасения людей?
То, что я наблюдал своими глазами на ГЭС, мне кажется, что спасатели на данном этапе делают все, что там в их силах. Другое дело, что я не очень понимаю, почему та схема, по которой они работают сейчас, закрывая створки плотины, и чтобы потом откачивать воду, почему нельзя было реализовывать оба плана, в том числе план, который предложил Михаил в своей статье, одновременно? Почему нельзя было попытаться чуть спустить воду? А в этом случае все местные жители, бывшие сотрудники станции, они, все, с кем бы я ни говорил, все говорят, что такой вариант вполне возможен.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На восстановление Саяно-Шушенской ГЭС уйдет не менее 4 лет. Между тем, четкой версии о том, что случилось 17 августа, нет. Чаще всего представители Росгидро и МЧС говорят о гидроударе. О том, что могло его спровоцировать, рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
В официальном комментарии экспертов из Института гидропроект, который находится под управлением Инженерного центра ЕС, сказано: гидравлический удар, теоретически описанный Жуковским 130 лет назад, это резкое повышение давления жидкости при внезапном изменении скорости течения в трубопроводе. Причиной гидравлического удара может быть быстрое перекрытие трубопровода запорным устройством, затвором или задвижкой. Конец цитаты. Иное мнение высказали в неофициальной беседе специалисты по гидроэнергетике из других организаций. Они считают, что закрытие задвижки и перекрытие потока воды не может являться причиной возникновения гидроудара на Саяно-Шушенской ГЭС. Задвижки на гидроэлектростанции – это огромные сооружения, подобные шлюзам на реке, и потому сколько-нибудь быстро закрыть или открыть их нельзя. Иной причиной гидроудара может быть взрыв любой природы. Тогда происходит чрезвычайно быстрый ввод энергии в водяной поток и изменяется скорость движения воды. Сила ударной волны гидроудара зависит от того, насколько изменилась скорость движения потока воды и как быстро. Если взорвался трансформатор, то в принципе этот взрыв мог быть причиной гидроудара. Однако, по мнению экспертов, взрыв трансформатора и сам по себе мог породить ударную волну еще более мощную, чем та, которая возникает при гидроударе. Энергия взрыва трансформатора могла преобразоваться в мощную внутреннюю ударную волну, распространяющуюся в воде со скоростью, превышающей 1,5 км в секунду. Такая взрывная волна, распространяясь по водоводам во все стороны вверх и вниз, и могла вызвать разрушение на станции, включая машинный зал. Таким образом, если не рассматривать версию террористического акта, то причиной взрыва, судя по огромному выбросу трансформаторного масла, мог стать взрыв силового трансформатора, преобразующего энергию турбины.
Между тем, в пятницу ответственность за аварию взяли на себя чеченские сепаратисты. На одном из их сайтов утверждается, что теракт готовился на протяжении нескольких месяцев и был осуществлен с помощью внедренного на ГЭС боевика. Российские эксперты полностью исключили эту вероятность. Несколько терактов произошли на этой неделе в Ингушетии и Чечне. В понедельник смертник протаранил на грузовике ворота Назрановского отдела внутренних дел во время построения личного состава. Погиб 21 человек, ранения получили более 200. В пятницу несколько взрывов прозвучали в чеченской столице, погибших 5. В Грозном террористы-смертники применили взрывные устройства против милиционеров, подъехав к ним на велосипедах. Рассказывает корреспондент «Свободы» Олег Кус.
17 августа в ингушском городе Назрань на территории районного отделения милиции был совершен террористический акт. Примерно в 9 часов утра грузовик «Газель» протаранил ворота ОВД, после чего взорвался. Во дворе милицейского отдела проходило утреннее построение личного состава. Начался пожар. В результате взрыва образовалась воронка размером 4 метра и глубиной около 2 метров. Здание ОВД и пятиэтажный жилой дом по соседству сильно пострадали. Теракт стал самым масштабным в Ингушетии за последние месяцы. Некоторые российские политики предложили ввести на территории Ингушетии режим контртеррористической операции. Однако у этого предложения нашлось немало противников, прежде всего, среди руководства Ингушетии. Специалист по Кавказу, журналист Иван Сухов, также полагает, что введение режима контртеррористической операции на всей территории Ингушетии не изменит ситуацию здесь в лучшую сторону.
Нигде, по большому счету, этот режим никакого добра никому не принес. Это означает автоматическое прекращение поступления каких-либо инвестиций, которых и так там не хватает. Это означает чрезвычайный режим. А с точки зрения какого-то подавления бандформирования, никаких плюсов из этого не извлекается, потому что везде, где эта операция вводится, практика показывает, что численность боевиков только растет после этого. Поэтому я думаю, что можно согласиться с президентом Евкуровым, введение контртеррористической операции в Ингушетии не является необходимым. И если говорить о введении такого режима на всей территории региона, то этого хотелось бы избежать. Президент Ингушетии несколько раз говорил о том, что начальник оперативного штаба, которым является по должности начальник УФСБ России по республике Ингушетия, может своим решением вводить в любой момент режим контртеррористической операции в том или ином районе, и это вполне достаточно.
Министр внутренних дел Ингушетии Руслан Мериев был отстранен от должности президентом России Дмитрием Медведевым. Иван Сухов полагает, что Руслан Мериев оказался неподготовленным к выполнению обязанностей министра столь сложной республики.
С одной стороны, это отставка, которая выглядит достаточно странно, поскольку она, судя по всему, не согласовывалась с Евкуровым, который полностью еще не приступил к исполнению своих обязанностей. Между тем известно, что Мериев как раз один из его людей, которых он привел с самого начала своего президентства. С другой стороны, судя по всему, и в МАГАСе есть понимание, что Руслан Мериев, который пришел в Ингушетию с должности начальника райотдела внутренних дел в городе Нижневартовске, оказался не совсем тем человеком, которого там ждали. Даже если не ставить под сомнение никакие его квалификационные характеристики, очевидно, что просто уровень начальника райотдела внутренних дел, даже самого замечательного и самого безупречного, он немножко недостаточен для работы в ранге министра внутренних дел республики.
23 августа почти одновременно прозвучало несколько взрывов в Грозном. По данным одних источников, их было от 3 до 5. По данным других источников, 2 взрыва. Президент Чечни Рамзан Кадыров и управление ФСБ по Чечне настаивают на том, что взрывов было 2. Согласно сообщению МВД Чеченской Республики, 4 милиционера погибли на месте. Еще один пострадавший скончался впоследствии от полученных ранений. Рассказывает наш корреспондент в Грозном Муса Хасанов.
Первый из них прогремел на улице Первомайская Ленинского района Грозного. По словам очевидцев, к двум милиционерам из полка патрульно-постовой службы подъехал на велосипеде молодой человек и с криком «Аллаху Акбар» привел в действие взрывное устройство, так называемый пояс «Шахида». Оба милиционера погибли на месте. Ранен случайный прохожий, утверждают сотрудники МВД Чечни. Второй взрыв почти одновременно с первым прогремел также в Ленинском районе на улице Жуковского. Здесь перед кафе «Пирамида» в результате подрыва также убиты 2 сотрудника чеченской милиции.
Рассказывал наш корреспондент Грозный Муса Хасанов. Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что личности террористов-смертников установлены. Рамзан Кадыров подчеркнул, что правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию в столице республики. Обстановка остается спокойной, несмотря на взрывы. Политолог Руслан Маратагов подверг сомнению данное заявление.
То, что Рамзан Кадыров говорит, что он контролирует ситуацию, он говорит это изначально. Ну а результаты мы видим. Контролирует только ту территорию, по периметру которой стоит его охрана. И все.
Руслан Маратагов полагает, что Чечня остается разменной монетой в российской политической игре.
Самое главное, к сожалению, то, что мы наблюдаем в последнее время, это прелюдия к еще большему взрыву на Северном Кавказе. Непосредственно Кадыров часто повторяет, что это агония боевиков. Так вот, они организировали весной 95-го года и в начале 2000-го года. Но реанимационная команда из Кремля их успешно реанимировала. Ко всему, что мы сейчас видим, приводит то, что в Кремле принято на вооружение, я бы сказал, ну какая-то провокационная политика, которая целиком и полностью направлена не на искоренение терроризма, а наоборот на его расширение и на его углубление. Главная причина не на Северном Кавказе, главная причина здесь в Кремле. Вы знаете, я бы очень хотел думать, что это непонимание ситуации. Но, к сожалению, это не так. Ситуацию понимают. Я объясняю это тем, что вот эта конфликтная ситуация на Северном Кавказе, она используется Кремлем, и мы видели неоднократно эти примеры, только для укрепления этой пресловутой вертикали власти. То есть на сегодняшний день власти нужен управляемый конфликт, через который она решает проблему своего внутреннего укрепления и сохранения.
Эксперты обратили внимание, что за 2 дня до взрыва в Грозном президент России Дмитрий Медведев собрал в Ставрополе на специальное совещание руководителей федеральных правоохранительных органов и спецслужб, а также глав правоохранительных органов субъектов Северного Кавказа. Собравшиеся говорили о мерах по нейтрализации террористических и экстремистских угроз. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио «Свобода». 16 августа во время генеральной репетиции авиасалона МАКС-2009 в Подмосковье столкнулись и разбились 2 истребителя Су-27. Погиб один из 3 катапультировавшихся летчиков, командир пилотажной группы «Русские витязи» полковник Игорь Ткаченко. Один истребитель упал на территорию садового товарищества, где пострадали 4 человека. Женщина, получившая тяжелые ожоги, умерла в пятницу. Владелец дома в поселке Сосны Михаил Воистинов рассказал нашей радиостанции.
Занимался строительством дачным. И тут такой хлопок. Обычно истребители, когда реактивную скорость проходят, происходит хлопок. Ну, слышали, наверное. Внимания, в принципе, не обратил, потому что как бы привычно то, что самолеты летают над дачами. Я голову поднимаю, смотрю, 2 самолета. Один немножко в сторону начинает заваливаться, а второй практически, ну, плашмя начинает на нас валиться прямо вот над головами. Тот этот самолет, который на бок начал заваливаться, он стал в штопор падать. И вот упал как раз на соседние участки, через 2 участка от нашего. А второй самолет, ну, уже что, прятаться, бежать куда-то поздно. И испугались, естественно. Такая махина падает сверху. Ну, как-то он так... То есть двигатели хлопали, такие взрывы были. Ну, и в последний момент он... Тяга появилась в двигателе, и он так резко ушел, ну и дальше захол. А вот тот самолет рухнул. Дом, взрыв сразу, огненный столб. Ну, там через забор перелезли, все полыхает. Ну, машина только гореть начала, вот этот Nissan, по-моему, Кашкай. Сразу был владелец этого дома, он возле пожара, прямо возле огня у самого стоял. Если мы к нему подбегаем, он спина обгоревшая вся. Затылок тоже обгоревший. Мужчина лет 50, наверное. Мы к нему чего как, он в шоке, естественно. Он ничего не говорит, мы его отводить, он обратно, то есть в огонь идет. Соседи говорят, то, что там, ну, семья, там, жена в доме. Но потом, как оказалось, то, что жену, видно, взрывной волной выбросило. Мужчина этот в шоке, мы его соседям передали. Ну, а мы побежали по горячим участкам смотреть, есть там люди пострадавшие. Забежал на один из участков, там двое человек сидят тоже, вот с дома горящие. Ну, тоже в шоке, естественно. Как бы никуда ничего не идут, прям на участке находят, стоят, смотрят, как дом полыхает. Сказал то, что надо уходить, сгорите. Их за руки взял и вывел. Потом в один участок забегаю, там... Муж, жена и двое детей, ну, машину пытаются вытолкать, а у них документы, ключи тоже все. Вот машины в доме остались, в горящем. Машина на автомате, он ее сдвинуть не может, тоже выскочил. Говорю, помогите машину вытолкать. Ну, народ сразу подбежал, машину эту вытягивать стали. Тянули эту машину, смотрю, как бы забор горящий, деревянный. Под ним что-то красное лежит. Открываем калитку, там два баллона лежат. Мы их хватаем, ну, они горячие уже, вытаскиваем. Оттаскиваем в сторону от огня, кричим тоже, типа, несите воду, облить, чтобы они остыли. Ну, в принципе, вот так вот, пока туда-сюда бегали, там, пострадавшие, где-то машину еще одну вытолкали, тоже из двора горящего, не заводилось. Уже подъехали спасательные службы, но я так по времени посмотрел, прошло на минут 25-30. Минимум 8 участков, вот как улица идет, на территории этих участков горели постройки, там, сараи, дома ли, то есть, в принципе, не особо. Ну, как бы заборы горели, деревянные заборы горели, металлические заборы, они просто там в мясо разорванные были, просто их как шрапнелью, все изрешеченные. В принципе, вот как взрывная волна пошла, то есть у кого металлические заборы были, у тех... У домов, вот в первой линии, после дома, в который самолет, собственно, и упал, там как раз горели второй этаж. Ну, потом это, естественно, дома деревянные, спустилось вниз, все. Были дома, как сказать, не сгоревшие, но изрешеченные осколками, без окон, с вынесенными дверями, там в стенах дыры от осколков были. То есть не сказать то, что он разрушен полностью, но как бы восстановить деревянный дом уже после таких повреждений тоже проблематично, когда у него там 2-3 бревна. В середине стены выбито, продырявлено, как сыр. Я думаю, уже, в принципе, такой дом тоже не восстановить.
Это был рассказ жителя подмосковного поселка Сосны Михаила Воистинова. Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе «Итоги недели». Тайна сухогруза «Арктик-Си». Зачем пиратам понадобился груз древесины? Об этом после сводки новостей.
Tell me. What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Саяно-Шушенской ГЭС обнаружено тело еще одного погибшего. Число жертв аварии возросло до 67. Поисковые работы продолжаются. Юнусбек Евкуров прибыл в Ингушетию, прервав курс реабилитации после ранения в связи с нестабильной ситуацией в республике. Президент Ингушетии был тяжело ранен в результате покушения 22 июня. В России сегодня отмечается День государственного флага. Оппозиционное движение «Солидарность» провело в центре Москвы митинг и шествие в память о погибших в дни августовского путча. 9 участников акции были задержаны милицией. В Латвии, Литве и Эстонии проходят мероприятия, посвященные предстоящему 20-летию так называемого «Балтийского пути» – массовой акции за независимость от Советского Союза. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев распорядился об искоренении коррупции в своем ведомстве. Он выступил на совещании в Казани перед региональными руководителями МВД и потребовал от своих подчиненных в течение одного месяца очистить милицейские ряды от коррупции. Министр иностранных дел Ирака Хошьяр Зебари считает, что к серии взрывов в Багдаде могли быть причастны силы безопасности. В результате серии нападений в среду в центре Багдада погибли около 100 человек, более 500 были ранены. Коммунисты Молдавии заявили в субботу о невозможности создания коалиции с политическими соперниками – либералами. Представители Компартии объявили о намерении создать своими силами фракцию левоцентристского направления. В Афганистане член руководства движения «Талибан» объявил о назначении нового руководителя движения вместо Байтулы Мехсуда, о вероятной гибели которого неоднократно сообщалось в последние дни. Это были краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. В четверг благополучно завершилась история с захватом сухогруза «Арктик Си», ходившего под мальтийским флагом и принадлежавшего зарегистрированной в Финляндии компании с владельцем-россиянином. 8 захватчиков судна были доставлены в Москву, и в пятницу Басманный суд выдал санкцию на их арест. Это граждане России, Литвы, Испании и лица без гражданства. Арестованные утверждают, что они экологи, никого не захватывали, а нашли убежище на сухогрузе, когда их судно потерпело бедствие. По официальной версии, озвученной министром обороны Анатолием Сердюковым, 22 июля, когда судно находилось в Балтийском море в шведских территориальных водах, на него напали пираты. Угрожая экипажу оружием, они потребовали изменить курс и следовать в сторону Африки. После этого связь с судном была потеряна, и лишь 3 недели спустя, 17 августа, его обнаружил в 300 милях от Кабо-Верде российский противолодочный корабль «Ладный». Все подробности происшествия неизвестны, а внимание, которое проявили к захвату мальтийского судна крупные российские чиновники и масштаб операции по его освобождению, отправка на Кабо-Верде самолетов Ил-76 грузоподъемностью 40 тонн, породили слухи о том, что на борту «Арктик Си» находилась не древесина, а некий секретный груз. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» главный редактор журнала «Морской бюллетень» «Совфрахт» Михаил Войтенко.
Давайте так, вот смотрите, факты. Судно захватили. Операция, если подумать технически, потрясающая. Это сложнее, чем захватить банк. Потом пошли вот эти вот беспрерывные какие-то загадки, вопросы и никаких ответов. Мое мнение, в это дело были замешаны государства, причем никто не хотел никого обвинять. Все боялись шума. Те, кто похитил, те, кто там перевозил вот это что, я не знаю что. Ну и в течение длительного времени они пытались придумать какую-то историю, как бы все это дело объяснить. И мало того, я, честно говоря, думаю, что вот они думали, ну что же делать-то, топить людей или нет?
Возможно, о том, что на самом деле случилось с «Арктик Си», мы узнаем, когда станут известны выводы международной следственной группы. Ее глава, старший инспектор финского национального следственного бюро Ян Улов Нихольм, с которым беседовала корреспондент «Свободы» Елена Власенко, был весьма уклончив.
Какие версии рассматривает следствие?
Подробную информацию о расследовании мы сообщить не можем. Сейчас мы расследуем дело и намерены провести полное расследование в сотрудничестве с представителями других государств, которые связаны с этим делом, включая Россию.
Кто ведет расследование?
Расследование совместно проводят Швеция, Мальта и Финляндия. Сотрудничество началось еще до успешной операции России. Тогда мы сообщали об имеющейся у нас информации другим европейским странам, подключилась и Россия, так как для нее эта информация была необходима. Тогда нашей целью было сохранить жизни людей на сухогрузе. Затем последовало российское вмешательство по освобождению людей. И оно было успешным. И, конечно, сотрудничество продолжается. Приветствуется взаимодействие со всеми странами, которые могут внести свой вклад в расследование.
Какие конкретно российские службы сотрудничают с вами?
Мы взаимодействуем с военными органами России. Только в компетенции самой России принимать решения, какие именно органы должны сотрудничать со следствием.
Сотрудничаете ли вы с НАТО, с Интерполом?
Что касается НАТО, это не тот орган, с которым взаимодействуют правоохранительные органы, расследующие уголовные дела. Но с Интерполом мы взаимодействуем.
Возможно, тайна следствия помешает вам ответить на этот вопрос, но есть ли у вас версии, что за груз был на «Арктик Си»?
Вокруг этого дела возник целый ряд гипотез и теорий. Человеческое воображение не знает пределов, и каких только версий не появилось. Мы же сконцентрировались на двух версиях – вымогательство с отягчающими обстоятельствами и нападение с целью грабежа.
Говорил глава международной следственной группы Ян Улов Нихольм. Большинство западных СМИ скептически отнеслось к российской версии этой таинственной истории, оставившей без ответа многие вопросы. О том, как она видится из Лондона, рассказывает корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Британские СМИ с недоверием отнеслись к пиратской версии исчезновения сухогруза Arctic Sea и выдвигают собственные версии. Лондонская «Таймс» с недоумением отмечает, что для того, чтобы переправить в Москву 11 человек экипажа сухогруза и 8 захвативших его пиратов, российским властям понадобились 3 огромных транспортных самолета Ил-76 – используемых для переброски тяжелого вооружения. «Что же везли в третьем лайнере?» – вопрошает газета. «Таймс» пишет, что по-прежнему остается тайной, как 100-метровому судну удалось незамеченным пройти 2500 миль вдали от первоначального курса. То, как была проведена спасательная операция, утверждает газета, породило слухи о наличии на Arctic Sea секретного груза, то ли наркотиков, то ли оружия. Автор комментариев «Таймс» Тони Хелпин в интервью «Радио Свобода» отмечает большое число неувязок в официальной российской версии об исчезновении Arctic Sea.
Конечно, сразу же после обнаружения судна возникло подозрение, что нам по-прежнему не предоставляется правдивая информация обо всех обстоятельствах его исчезновения. Пока что никто не объяснил, почему группа похитителей захватила именно этот корабль, куда в действительности он направлялся и выполнял ли он какую-либо секретную задачу. Практически ничего не известно и о захвативших корабль эстонцах, латышах и русских. Многие вопросы остаются без ответов. Российский представитель в НАТО Дмитрий Рогозин признал, что российские власти сознательно искажали или скрывали информацию, чтобы не дать возможности вычислить действия российских военных. Без ответа остается и политическая подоплека этого происшествия. Чьи политические интересы были здесь задействованы и тщательно охранялись? Похоже, что многие страны были заинтересованы в нахождении этого судна и в выяснении, что у него в действительности было на борту. Среди множества версий, версия о перевозке наркотиков. Если мы имеем дело с наркомафией или этим занялись сами русские, то это не оправдывает столь долгой неспособности обнаружить судно. Вряд ли целью пиратов был захват самого судна и его груза, древесины, оцениваемой в 1,5 миллиона долларов. Трудно объяснить, почему столько усилий и энергии было потрачено на захват судна с не особенно ценным грузом. Все это породило версию о каком-то тайном грузе. Подозреваю, что на борту Arctic Sea находилось нечто, что очень беспокоило российские власти. Однако, был ли это военный груз или что-то другое, или это была сама группа, захватившая сухогруз, которая могла скомпрометировать российские спецслужбы, мы все еще не знаем.
Говорил автор комментариев «Таймс» Тони Хелпин. Газета «Дейли Мэйл» идет еще дальше в своих подозрениях, полагая, что Россия намеренно скрывала местонахождение сухогруза и высказывает предположение, что на нем находилось какое-то военное оборудование, возможно, ядерное. «Дейли Мэйл» с недоверием отнеслась к сообщениям команды Arctic Sea о том, что захватившие его пираты были вооружены, но якобы побросали оружие в воду, когда к сухогрузу приблизился российский противолодочный корабль. С не меньшим скепсисом газета пишет о подлинности требований выкупа сухогруза. Daily Mail, в частности, сообщает, что у западных спецслужб якобы имеется информация о том, что российский военно-морской корабль захватил Arctic Sea и арестовал его похитителей, чтобы предотвратить возможность попадания перевозимого ими оборудования в западные руки. Трудно понять, пишет газета, кто является подлинным владельцем сухогруза. За завесой мальтийских и финляндских компаний, утверждает Daily Mail, скрываются 3 российских бизнесмена, проживающих в Финляндии. Подозрение газеты вызвал также заход Arctic Sea на ремонт в Калининград, известный центр контрабанды, перед тем, как загрузиться древесиной в Финляндии. Заход в Калининград всплывает и в комментариях авторитетной Financial Times. Газета цитирует менеджера финской компании «Салчарт», которая официально принадлежит Arctic Sea, предполагающего, что секретный груз мог быть взят на борт сухогруза во время его ремонта в Калининграде перед рейсом в Алжир. Газета «Индепендент» приводит мнение мальтийских властей. Arctic Sea плавал под мальтийским флагом, утверждающих, что сухогруз вообще никогда не исчезал и что его местонахождение было хорошо известно. Между ведущими расследования странами, говорится в заявлении мальтийского морского министерства, существовал консенсус не раскрывать информацию об Arctic Sea, чтобы не ставить под удар жизнь и безопасность его команды. «Очень странно, — пишет газета, — и то, что захватившие сухогруз граждане России и прибалтийских стран говорили с его российской командой на английском языке». Газета «Гардиан» в своем комментарии отмечает наличие огромного числа оставшихся без ответа вопросов в связи с трехнедельным исчезновением Arctic Sea. У газеты вызывает удивление легкий, без единого выстрела, захват сухогруза и отсутствие какого-либо сопротивления команды. «Нет ли здесь сговора?» – задается вопросом газета. «Гардиан» приводит мнение эксперта из судового регистра Ллойда Дэвида Остера, отвергающего пиратскую версию происшедшего и обращающего внимание на тот факт, что во время ареста группы, захватившей сухогруз, его команда из 15 человек не находилась под угрозой оружия. По мнению Остера, это добавляет еще больше таинственности первому в истории современного судоходства нападение на судно в европейских водах. Наталья Голицына. Для «Радио Свобода», Лондон.
Сомневаются в официальной версии простые россияне. «Верите ли вы, что сухогруз Arctic Sea вез только древесину?» — спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Оренбурга и Липецка.
Зачем тогда надо было его украсть? Ясное дело, что-то не то было. Не знаю, может быть, какие-нибудь денежки еще вез. Зря не нападают люди на корабли.
Ну, по-моему, там не древесина. Там что-то было такое, что надо было забрать. И они же просят с них штраф, кроме древесины. Ну, оружие, автоматы. Уж говорят там о танках и прочих пушках там или о ракетницах. А вот автомата для них достаточно будет.
Я думаю, что нет. Ну, иначе не было бы шумихи вокруг него. Раз есть, значит, что-то не то.
Я думаю, не только древесина. Может быть, что-то еще. То оружие.
Не верю. Просто так ничего не нет. Наркотики, наверное.
Верю. Потому что замысел, наверное, был совсем другой. Захватить корабль, а не то, что в нем есть.
Ну, скорее всего, нет, раз задержались. Наверное, что-то неладно. Ну, обычно просто так не задерживают, не исчезают.
Меня радует только одно, что с командой все хорошо, и все они вернулись в свои семьи.
Я вообще не верю, что такая шумиха у нас может подняться из-за пропавших людей, а тем более из-за корабля, который вез простые доски. Кстати, не на очень крупную сумму.
Ну, вообще, конечно, темная история. Мне вообще непонятно, зачем пиратам какой-то груз древесины не особо большой стоимостью, всего в $1 000 000. Но, конечно же, очень хочется верить, что наша страна наконец доросла до того момента, когда на поиски пропавших людей, там сколько, порядка 15 человек, отправляют корабли военные, даже подводную лодку. Верить хочется, но не верится.
Нет, я не верю. Мне кажется странным, что первыми, кто поднял панику по поводу пропажи судна, это был не судовладелец, не организация, а родственники. То говорили, что корабль не захвачен, то захвачен, то освободили команду, никого постороннего на судне не было, то освободили команду, и оказывается, это команда латышских стрелков с русской мафией. И я не верю, что в связи с древесиной и с 15 человеками экипажа наше государство поднимет на уши весь Черноморский и Балтийский флот, выведет его в море.
Я не могу сказать, верю я или не верю. Вообще у меня такое стойкое мнение сложилось. Все, что показывают в новостях, все, что выкладывается в интернет, все, что пишется в прессе, информация подается нам дозами, информация идет откуда-то свыше. То есть всей правды мы никогда не узнаем, ни по какому вопросу.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Елена Стрельникова и Оксана Загребнева. А мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую телекритика Славу Тарощину. Слава, добрый вечер. Ну вот прохожие, которых опросили наши корреспонденты, недоумевают, что же произошло. Вообще сюжет с этим сухогрузом очень походит на эпизод из сериала «Секретные материалы». Вы регулярно смотрите выпуски новостей разных каналов. Можно было хоть что-то понять?
Ну, я могу присоединиться.
присоединиться к нашим слушателям, они же зрители, мне понять что-либо было очень сложно. Ну, во-первых, потому как это подается. Тут же есть такое еще понятие иерархия новостей. Когда эта новость запихивается между взрывами на Северном Кавказе и Саяно-Шушенской ГЭС, отдается секунда, и очень невнятно это корреспондент что-то пересказывает. Я обратила внимание на некоторую нестыковку вот таких, скажем, деталей, когда вот эти вот независимые якобы заблудившиеся экологи с татуировками попали в кадр, то вдруг человек наш из экипажа говорит в ответ на то, что якобы они дружили, у них были очень хорошие отношения, никто никого не пытал и не избивал. Он говорит: да, конечно, вот посмотрите, у меня уже больше месяца держится след от пластикового браслета на ноге. Вот больше месяца меня несколько смутило, к чему это относится. И таких деталей очень много. Вы вспомнили секретные материалы, а я вспомнила другой замечательный сериал. Он начался ровно год назад в цикле «Гордея Пижона» на Первом канале. Он, по-моему, в день-день совпал с грузинским юго-осетинским конфликтом и в этом смысле был таким достаточно символичным. Назывался этот сериал «Абсолютная власть». Это о пиар-фирме, обслуживающей правительство. Это блистательный английский сериал. В главной роли Стивен Фрай, который возглавляет вот это вот пиар-бюро. Так вот, он для блага общего дела умудрился внезапно обнаружить члену принцессы Анны Клевской, четвертой жены Генриха VIII. Вот мне кажется, вы знаете, что какой-нибудь член вот Анны Клевской вот чуть позже выглянет и из этой истории. Вот мне кажется так.
Слава, история с Arctic Sea – это интересная, но все же не главный сюжет этой недели, а главными были, как вы уже сказали, события печальные. Катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, на авиашоу «Макс», теракты в Ингушетии и Чечне. Как все эти события выглядели на телеэкране?
Ну, вы знаете, у нас, к сожалению, уже накоплен большой опыт. Уже 9 лет, месяц август – это особый месяц и в российской истории новейшей, и в истории телевидения. Значит, если на заре своего президента Владимир Путин во времена гибели подлодки «Курс» только через 3 дня дал первый комментарий, то сейчас отклик кого-нибудь из правящего тандема следует немедленно. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС даже реанимировала старый жанр селекторного совещания по телекамере. Путин из кризисного центра МЧС общался с ответственными товарищами по отраслям. Вопросы были обстоятельные, ответы достаточно утешительными. Но вот парадокс, я себя поймала на такой мысли, что чем обстоятельнее, оптимистичнее шел разговор, тем тревожнее становилось на душе. Вот особенно тревожно, когда кто-то из тандема приказывает кому-то взять ситуацию под личный или особый контроль. Я вот в одной своей статье пыталась понять, что это такое, чем они отличаются друг от друга. Поняла, что не стоит даже на эту тему размышлять, потому что и особый контроль, и личный за последние 9 лет стал синонимом безнадежности. Я даже в шутку предложила: ну, может быть, если эти формулировки не работают, может быть, личный контроль заменить гадом буду, а особый клянусь мамой. Может быть, тогда это будет как-то поэффективней.
Слава, завтра 70-я годовщина подписания пакта Молотова-Риббентропа. В странах Балтии и Польши будут вспоминать жертв нацизма и сталинизма. И мы через 30 минут примерно будем говорить с историками и из России, и Латвии в программе «Итоги недели Радио Свобода». Ну, и думаю, что федеральные телеканалы тоже не позабыли об этой дате.
Да, вот канал «Россия», государственный канал, точно не позабыл. Это называлось «Тайны секретных протоколов». А для тех, кто смотрит регулярно канал, достаточно выразительная фамилия его автора Вадим Гасанов. Но сначала я скажу несколько слов о сути этого фильма, такого размытого, невнятного, ну, как обычно, такая стилистика, не позволяющая России толком делать никаких выводов, кроме одного – что Сталин замечательный. Это все было сделано абсолютно осознанно, подписан пакт Молотова-Риббентропа. Это давало возможность нам выиграть время, и благодаря этому мы выиграли, соответственно, войну. Вот точка. Других, как бы, мнений нет других точек зрения. Так вот, Вадим Гасанов, напомню нашим слушателям, он такой специальный автор. Вот на канале «Россия» есть Семин с Мамонтовым, а есть такой человек для спецзаданий, который называется Вадим Гасанов. Вот в прошлом году, он, когда был грузинский конфликт, он быстренько сварганил фильм «История одного геноцида». Его смысл в том, что Грузия с 1920-х годов только тем и занималась, что уничтожала осетин. Когда был юбилей венгерских событий, он сочинил фильм «Венгерский капкан» и тут же сообщил, что события 1956 года в Венгрии инспирировал не Советский Союз, а Америка. Еще у него были прибалтийские, Прибалтика невыученные уроки. Там, оказывается, не было оккупации этого края Советским Союзом. У него еще было много сочинений. Вот такой автор, вот как бы в поддержку нового замечательного закона о фальсификации истории, вот предстает в прайм-тайм на государственном канале. Ну, мне кажется, что это выразительно достаточно. А еще будут, да, еще будет много материалов, еще будет на НТВ фильм, и я думаю, что мы еще вернемся к этой теме в следующих наших выпусках.
Слава, сегодня появились очень странные сообщения о судьбе Екатерины Андреевой. Вообще трудно поверить, что кто-то решится тронуть волос на голове звезды Первого канала. Неужели действительно у нее неприятности?
Я давно обратила внимание на отсутствие Екатерины Андреевой, а главное дело не в том, что отсутствие как-то вызвало какие-то мои сомнения, отсутствие бывало и раньше, то есть человек уходит в отпуск, это все понятно. Но обычно ее вот эту вот брешь гигантскую в эфире Первого канала заполняли люди с этого же канала, ну, такие медийные люди, которых мы все знаем. А сейчас появилась Анна Павлова. Эту даму мы тоже знаем, она была на канале РЕН-ТВ, вывела новости. И это уже как бы такой вот, я думаю, это то, что вызвало разговоры. Что касается замены или отставки от эфира Екатерины Андреевой, мне кажется, что она за годы своей работы, вот она работает не просто столько, сколько Путин, но гораздо больше. То есть она, если я не ошибаюсь, она с 95-го года на Первом канале. Так вот, она стала таким же гарантом стабильности, как Владимир Владимирович. И мне кажется, что все разговоры о том, что она капризничает, что она не может освоить новую электронную систему, ну, это просто какие-то кулуарные слухи. Если же действительно это произойдет, то это будет, значит, примерно то же, как если бы вдруг из эфира исчез сам Владимир Владимирович Путин. Мне кажется так. Она и стилистически, и смыслово очень подходит новому времени, которое она же это новое время, и ковала в меру своих сил и способностей.
Да, это загадка похлеще, чем тайна сухогруза Арктик-Си. Спасибо большое, Слава. Мы будем следить за освещением пакта Молотова-Риббентропа федеральными телеканалами и, конечно, судьбой Екатерины Андреевой. Я благодарю Славу Тарущину. Это была рубрика «Телерейтинг». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Боб Дилан собирается выпустить новую пластинку, и на этот раз с рождественскими песнопениями. Согласно Билборду, этот альбом, запись которого проводится в студии Джексона Брауни в Санта-Монике, выйдет к началу праздничного сезона, то есть в конце ноября. Урожденный Роберт Циммерман, Дилан присоединился к музыкальной традиции еврейских артистов, ранее выпускавших альбомы с рождественской тематикой, включая Нила Даймона, Фила Спектра и Ирвинга Берлина, написавшего классическую рождественскую композицию «White Christmas». Любопытно, что Дилан, родившийся в традиционной еврейской семье с 1979 по 81 годы прошлого века, серьезно увлекся христианством, прошел обряд второго рождения, Born Again, и даже выпустил несколько альбомов в стиле gospel, включая Slow Train Coming и Saved. Последняя пластинка легендарного рокера «Вместе по жизни» Together Through Life вышла в апреле и в течение недели лидировала в Билборде 200. Барбара Стрейзен, впервые выступившая в нью-йоркском клубе «Village Vanguard», «Вилледжевский авангард» 48 лет назад, возвращается в этот интимный джазовый клуб для одного единственного концерта, который состоится в воскресенье 26 сентября. Прославленная певица, редко сейчас выступающая с концертами, будет исполнять песни из своего нового альбома «Life is the Answer», представляющего собой коллекцию джазовых и классических композиций. В последний раз она пела в этом клубе в 1961 году, предваряя выступление Майлса Дэвиса. Надо сказать, что шоу будет бесплатным, но приоритет в получении бесплатных билетов получат те поклонники певицы, которые заранее закажут ее новую пластинку. Детали о концерте и билетах можно найти на веб-сайте Барбары Стрейзен. Согласно Билборду, ее последний тур в 2006 году принес доход более чем в 92 миллиона долларов, установив рекорд в 14 из 16 городов, в которых она выступала. Стивен Тайлер, харизматический фронтмен группы Aerosmith, упал со сцены на концерте во время традиционного мотоциклетного ралли, которое состоялось в среду в Южной Дакоте. Aerosmith впервые выступали на этом знаменитом ежегодном ралли, и, как и предполагали организаторы концерта, их присутствие привлекло самую большую аудиторию в истории этого штата. Тайлер свалился со сцены во время исполнения легендарными рокерами их суперпопулярной песни «Love in Elevator». С ранениями шеи и плеча он был отправлен на вертолете в местную больницу. Гитарист Джо Перри сказал переживавшим за здоровье Тайлера поклонникам, что он чувствует себя нормально, и по дороге в больницу даже болтал и шутил с врачами. Однако позднее на этой неделе тот же Перри сообщил, что ушибы Тайлера оказались настолько серьезными, что могут сорвать их предстоящие гастроли в Канаду. Лауреаты Грэмми калифорнийские рокеры Train возвращаются со своим 5-м студийным альбомом «Save Me San Francisco», который поступит в продажу 27 октября. Но первый сингл из этой их пластинки мы послушаем уже сегодня. А называется он «Hey Soul Sister».
Группа Train на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с историками о пакте Молотова-Риббентропа, репортажи из Вильнюса и Риги, где проходит марафон «Сердцебиение Балтии», обзоры еженедельников и блогов, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Афганистане в результате тяжелого боя с талибами был убит польский офицер.
В ответ на требование разойтись, демонстранты начали бросать бутылки.
Два пилота в удовлетворительном состоянии.
К сожалению, выборы проходят в то время, когда мы ведем борьбу с международным.
Относится крайне враждебно попыткам собирать подписи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит